до свободи. В ефірі «Російський час поверх бар'єрів». У мікрофона Марина Тимашева. В первой части программы роман Захара Прилепина «Санька», номинант шорт-листа премии «Букер». В Челябинске закончился фестиваль «Камерата», а Петербург обеспокоен современными архитектурными проектами. Во второй части передачи слушайте. Припозднившееся празднование 25-летия Ленинградского рок-клуба, 45 лет Игорю Бутману и «Ревизор» в опере. На минувшей неделе в Петербурге открылись две выставки. Очень разные, но связанные между собой, как сиамские близнецы. Одна выставка архитектурных проектов 300-метрового здания «Газпром-Сити», которое должно вскоре украсить ландшафт центра города. И выставка альтернативных проектов застройки центра города, устроенная несколькими питерскими художниками во главе с однофамильцем главы «Газпрома» Кириллом Миллером, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Выставка в Академии художеств поражает своей пышностью и респектабельностью. Не скрою, что я шла туда с предубеждением. Известно, что в Петербурге собираются возвести невероятно высокий офис «Газпрома» неподалеку от Малоохтинского моста. 300-метровая вышка должна стать фоном для волшебного силуэта Расстрелиевского Смольного собора. Да и вообще будет видна отовсюду. «Газпром» расстарался, не просто устроил конкурс, но исследовал все сколько-нибудь значительные высотные сооружения мира, начиная с 1920 года, отобрал 40 лучших архитектурных мастерских, устроил между ними предварительное соревнование, в результате которого их осталось 6, среди них ни одной российской. Впрочем, это, на мой взгляд, не так уж и важно. По крайней мере, 3 из 6 проектов показались мне красивыми. Башни в виде волны, в виде спирали и в виде прозрачной ракеты, опять же, стоящей на волне. Говорит соавтор последнего проекта, член архитектурной мастерской RMGM Лондон Limited Филипп Никандров.
Башня Шпиль – это башня обелиск, это монумент вертикальной доминанты для Санкт-Петербурга, который деликатно входит в небесную линию. То есть это не плоская кровля какая-то, не вытянутый блок из стекла и бетона. Это высокая гранки кристалл, который разбит на множество граней, отражающих калейдоскопично кусочки Санкт-Петербурга, как картина Филонова. И здесь сокрыто множество символов, потому что «Газпром» — это энергетическая компания, и как бы энергии, которая есть, энергия воды вот в волне в этой, энергия моста, то есть вот волна как переходит в мост Большеохтинский, и энергии, которые олицетворяют башни, это и огонь, и лед, это и вода, это и ракета, это динамика, это спираль, это время развития, эволюция во времени. Здесь применены интересные технологии, как вот дихроидное стекло, которое дает эффекты, позволяет зданию превращаться из золотого в голубое небесное, из золота в лед, из пламя в воду.
По-моему, это уже вот стоит на Александерплац в Берлине. Мне кажется, там тоже здания отражают. И в Париже стоят здания, да, отражающие облака.
Здесь речь идет не о зеркальном здании, которое из зеркального стекла. Это особое стекло, технология, которая недавно изобретена. И здесь не простое отражение. Это здание не яркое, навозная муха. Это очень деликатный материал, который спрятан за слоем прозрачного стекла. То есть мы предполагаем, что «Газпром-Сити» не должен являться коллекцией небоскребов. Для этого есть другие города мира. Петербург не приемлет множественности и многословности доминант. Петербург – это плоский город, горизонтальный город, где доминирует несколько значимых объектов. Это купола, шпили. Пример для нас – это Адмиралтейство. Шпиль, которая олицетворяет собой вхождение России как новой морской державы в эпоху борьбы с другими грандами на то время – Испания, Франция и Великобритания. Сейчас «Газпром» входит на мировую арену как мировая компания, как одна из крупнейших компаний мира. Она диктует энергетическую политику, диктует в целом политику Евразии и мира, да, она заслуживает своего воплощения.
Я вам, как архитектору, хочу задать вопрос. Во-первых, не смущает ли вас все-таки, что эта доминанта будет видна отовсюду, и она разрушит привычный облик города, будет видна рядом со Смольным собором?
Мы сделали анализ, проанализировали каждую улицу города. Мы знаем, откуда она будет видна и откуда она будет не видна. Но вот к вам пример. Это Эйфелева башня в Париже. Башня высотой 320 метров. Она видна из многих точек Парижа, и она является неотъемлемой частью Парижа. Как известно, элита культурная французская возражала. А Эмиль Золя обедал исключительно в ресторане на Эйфелевой башне, говоря, что это единственное место, откуда он не видит эту ужасную железную колонну. Но, тем не менее, это символ Парижа, и он исключительно самоштабен и комплементарен архитектуре старого Парижа, не менее прекрасного города, чем Санкт-Петербург.
Может ли быть деликатной башня в 300 метров высотой? Хорошо ли, что город превращается в груду фрагментов, как на картине Филонова? Неужели такому городу, как Петербург, предстоит гордиться символом мощи «Газпрома»? И потом подозреваю, что у меня лично вряд ли хватит денег обедать в этой башне, чтобы забыть о ее чужеродности городу. Наверное, о том же самом подумали и некоторые питерские художники, потому что как раз тогда, когда в Академии художеств открывалась выставка проектов 300-метрового здания «Газпром-Сити», в клубе «Циник» открылась выставка альтернативных проектов застройки центра Петербурга. Так сказать, глава «Газпрома» Алексей Миллер против известного питерского художника Кирилла Миллера и его единомышленников. Говорит Кирилл Миллер.
Тему нам задали сверху, а мы ее просто естественным образом развиваем. Как говорят по-русски, раз пошла такая пьянка, значит, уже лишь последняя горец. Раз уж начали город у нас превращать из культурной столицы в авангардную столицу, так давайте уже авангард по полной программе. Поэтому и включились лучшие авангардные силы города.
Идея показалась мне интересной. Можно протестовать, выйдя на улицу с лозунгами и угрюмыми лицами, а можно выразить свое отношение средствами искусства. В клубе «Циник» висят красивые работы. В некоторых мне почудилось даже воспоминание о Добужинском, там, где над городом нависла зловещая кружевная паутина из труб с горелкой наверху. Работа называется «Под колпаком у Миллера». Художник Кирилл Миллер доводит идею возведения небоскреба в центре города до абсурда.
Эскизные концепт-проекты, более проработанные или менее проработанные, совсем концепт, или все-таки более уже интегрированные в среду, чтобы можно было посмотреть и пропорции, как это будет смотреться, потому что надо понимать, как это все смотрится в Петербурге. Я просто решил максимально актуальные темы поднять. Вот монополия на спиртовую промышленность. Надо обязательно ставить новую доминанту города Госспиртпром, естественно, потому что для России это очень важная тема, очень больная тема, и надо показать, кто в доме хозяин и кто наливает, условно говоря. Поэтому, значит, на вот такой вот офисный центр Госспиртпрома. Потом, значит, актуализация темы денег идет очень активная, потому что деньги становятся одной из самых важных тем. Такой храм денег на месте артиллерийского музея.
Формообразующий элемент здания – огромные монеты, поставленные на ребро, по сравнению с которыми теряется Петропавловская крепость. Теряется она и на плакате со зловещим закатом и толпой небоскребов, наступающих на одинокий тоненький шпиль с ангелом. Автор этой работы – Юлий Рыбаков.
Это наш ответ Чемберлену, ответ Алексею Миллеру со стороны архитектурной мастерской Кирилла Миллера. Речь идет о развитии тенденции, которая возникла у любимого «Газпрома». Он решил изуродовать наш город до неузнаваемости, но силы явно недостаточно. Поэтому мы решили, что, идя тем же путем, мы можем довести эту ситуацию до абсурда и помочь понять Алексею Миллеру, что его идея не имеет никакого отношения к нашему городу.
Помогают «Газпрому» и «Митьки», которых по распоряжению Дмитрия Шагина представляет «Митьковский юнга» Владимир Соловьев.
Сначала я скажу о Митином проекте, он очень просил. Митя придумал огромный разводной мост типа дворцового в виде матроса кошки, знаменитого героя. Руки у матроса кошки поднимаются, опускаются, и кораблики могут проходить. На бескозырке у него станция для посадки вертолетов. И внутри, вероятно, целая куча всяких развлекательных комплексов, кабаков и так далее. Я же предлагал 4 проекта. Один более злой, более миллероватый. Александровская котельная. Вот мы приделали к колонне здание, собственно, котельной. И из самой колонны, прямо из-под ног ангела, дым на весь Питер. Труба вся пообупилась, радости целая куча. На Дворцовой даже никого нет. Второй проект с Александровской колонной, Александровский фонтан, он действует только в случае, не дай бог, наводнения или чего-либо подобного. Вода снизу поднимается, и из ангела хлещет в бассейн. Красивый, мощный фонтан. Пир во время чумы и так далее. 2 проекта, схожих с ужасными зданиями. Вот одно 408 метров. В летнем саду такая дура стоит. Это федерация боев без правил. У подножия ринг, дерутся голые мужики, без правил, выковыривают друг другу глазки. горшки и так далее. Там дети гуляют, колясочки, лебеди плавают. А вот тут паркинг, бои без правил, в общем, чудеса. А второй подобрей, вот стоит здание. 993 метра с половиной в длину, 200 метров в ширину, бизнес-центр, все на свете. А на его месте стояли симпатичные домики питерские. Вот я каждый раз, когда вижу, что-нибудь снесли, иногда буквально плачу. Каждому такому снесенному домику поставить маленький памятник, макетик, метров два. С надписью «Вот такой-то дом стоял, тот-то в нем жил, тот-то его построил». А в таком-то году его взяли, снесли, и какой-нибудь, которому все можно, взял и поставил такое счастье.
Описывать графику – дело неблагодарное, но, придя на эту выставку, уже нельзя забыть красочные листы с проектом мусороперерабатывающего завода на Дворцовой площади и трубы изобилия, откуда сыплются на Петербург все новые небоскребы. И вообще, художники, противостоящие насилию над городом так, как это могут сделать только они, это само по себе неплохое зрелище.
Татьяна Вольцкая познакомила нас с разными проектами застройки несчастного Петербурга. В эфире «Российский